Здравствуйте, дорогие друзья! Это новый выпуск подкаста проекта Top Creator School, и я Таня Быковская. Я очень рада, что после предыдущего выпуска подкаста прошло немного времени, а значит, мы сегодня с вами вновь встречаемся в онлайн-пространстве, в аудиопространстве для того, чтобы поговорить о самых интересных темах из истории изобразительного искусства и архитектуры. И перед тем, как я начну и расскажу о теме нашей сегодняшней встречи, хочу напомнить, что мы будем очень рады вашей обратной связи. Если вам понравится выпуск нашего подкаста, то будем признательны, если вы поставите нам отметку, нажав на определенное количество звездочек, надеемся, их будет 5, и оставите отзыв. Это позволит узнать о нашем подкасте как можно большему числу людей. Так работает алгоритм, поэтому мы просим вас потратить буквально минуту своего времени для того, чтобы таким образом сказать нам спасибо и поддержать наш маленький, но очень амбициозный проект. Сегодняшняя наша встреча, сегодняшний подкаст я мысленно назвала «Профессия искусствовед». И мы сегодня немного поговорим о специфике той профессии, которой я целиком и полностью принадлежу уже достаточно большое количество времени. Эта тема, как мне кажется, очень и очень актуальна, потому что некоторое время назад произошел невероятный взлет и рост интереса к этой специальности. И я ежедневно получаю по несколько запросов на тему того, что нам нужно сделать для того, чтобы стать искусствоведом. И это, кстати говоря, касается не только, например, родителей абитуриентов, которые только-только собираются найти себя, но и тех, кто уже получил образование, а некоторые получают даже 2 или 3 диплома и ищут себя, будучи уверены, что искусствоведение — это именно то, что им нужно. И я сегодня немножко расскажу о закулисье нашей специальности, немножко поговорю о своем собственном пути, ну и, возможно, дам какие-то советы, которые, возможно, помогут вам в нелегком пути нахождения себя. Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Лектория Top Creator School». Наш проект вот уже более 2 лет знакомит любителей искусства с самыми интересными темами мировой художественной культуры. Узнать о всех наших архивных лекциях вы сможете на сайте school.topcreator.org. И не забудьте подписаться на наш Инстаграм, чтобы не пропустить анонсы наших лекций, подкастов и читать интереснейшие заметки об истории изобразительного искусства и архитектуры. Что касается меня, искусствовед — это не то слово, которое постоянно проигрывалось в моей голове, когда меня спрашивали о том, кем я хочу стать. Я сейчас не говорю о каком-то своем совершенно нежном возрасте, потому что там бы вы услышали ответы «я хочу стать балериной», и это действительно так, потому что я даже поступала в Московскую академию хореографии, занималась балетом достаточно серьезно. Я могла еще ответить, что я хочу собирать кровь из пальца, потому что мне нравился этот процесс, и я достаточно долгое время была уверена, что хочу быть связана с медициной. Потом в моей жизни появилась программа «Квартирный вопрос», по-моему, она называлась, и тогда только-только начали появляться дизайнеры интерьеров. Я неплохо рисовала, и мне казалось, что это то, что мне нужно, но родители меня не очень в этом начинании поддержали. Надо сказать, не давили и не настаивали на определенной профессии, но так сложилось, что одним из самых главных, наверное, предметов, которые вызывал искренний мой интерес в школьной программе, а училась я, к слову, вообще хорошо и закончила школу с золотой медалью, была география. Она мне давалась легко. И сейчас, на самом деле, анализируя свой интерес к географии, я прекрасно понимаю, почему было так. Я до сих пор обожаю путешествовать, несмотря на то, что на какое-то время мне пришлось притормозить с моим ежемесячным графиком изменений локаций и новых штампов в моем заграничном паспорте, который, к слову, заканчивается, поэтому мне нужно, заканчивается в смысле пустых страниц, и мне нужно сейчас взяться за ум и оформить второй, поэтому я думаю, что как только что-то станет известно об открытии границы, я обязательно куда-то поеду и буду этим с вами делиться. Так вот, мне было просто интересно наблюдать за миром через призму, да, этой науки. И с точки зрения физической географии, но особенно социально-экономической. Мне было интересно узнавать о разных странах, о сырье, которое они, скажем так, производят и которым торгуют, и, конечно же, о каких-то культурных особенностях. Социальная география, социально-экономическая география давалась мне очень легко, я прекрасно понимала, что мой путь лежит на географический факультет МГУ имени Ломоносова, и, в общем-то, мне нужно заниматься как раз-таки географией экономической. На это отделение я и собиралась поступать. К слову, выиграла несколько олимпиад, что позволило мне в несколько московских вузов поступить без экзаменов, и, в общем-то, я на протяжении нескольких лет посещала подготовительные курсы и ни о чем другом не думала. Но здесь хочу сделать небольшое пояснение, чтобы вы не думали, что я как лунтик свалилась с луны, и вот я родился и решила внезапно накануне вступительных экзаменов МГУ стать искусствоведом. Ничего подобного. Дело в том, что все мы родом из детства, и я в это верю, и мне очень повезло с тем, что моя мама сама была увлечена искусством, несмотря на то, что здесь я хочу оговориться, она никак не была связана с этой сферой, она торговый работник, а мой папа военнослужащий, он военный инженер, поэтому к искусству они не имели никакого отношения. Но моя мама очень много читала, вот это, знаете, испорченное зрение, фонарик под одеялом и прочее-прочее, она прокладывала книгу за книгой, она любила посещать музеи, экскурсии, в общем-то, мне все это вместе с ней передалось. А первые музейные прогулки, по-моему, мне было на тот момент 5 лет, мы до этого жили по службе папе в Германии, в общем-то, мы приехали в Москву, и меня повели в Пушкинский музей, я об этом неоднократно рассказывала, тогда еще не было галерей стран Европы и Америки 19-20 века, все находилось в самом, да, главном здании, я прекрасно помню эти картины, я рассказывала историю о том, как мама, которая выписывала мне журнал «Музилка», вырезала оттуда вкладку, которая называлась «Картинная галерея», и рассказывала о разных музеях, о разных художниках, складывала в папку, но перед этим мы с ней все это обсуждали. Во-первых, мы все это читали вслух, мы проговаривали, я рассказывала о своих впечатлениях, особенно, я помню, мне запомнился Антонис Ван Дейк, видимо, все эти кружева и какие-то особенности костюмов, которые он писал, эпохи барокко, мне очень нравился, да, его почерк на тот момент. Это был Пьер Огюст Ренуар, я его и сейчас очень люблю, это один из моих самых любимых импрессионистов. В общем, я помню, видите, прекрасно эти свои впечатления. Мне на тот момент было около 5 лет, сейчас мне 29, и, в общем-то, прошло достаточное количество времени, но я, как говорится, помню. И потом я еженедельно посещала театр, я несколько раз в месяц ходила в музей, мне все это нравилось, мне никто не заставляла это делать, меня искренне восхищала возможность, помните, еще обуть вот эти тапочки такие музейные и натереть пол, скользя, будто бы ты находишься на катке, и все это в окружении прекрасных интерьеров, очень часто, знаете, такой какой-то пафосной монументальной мебели, мне это всегда нравилось. И когда я уже готовилась к поступлению в МГУ, я все равно ходила в музеи. Хочу сказать, что на тот момент не было такого тренда, как сейчас. Сейчас достаточно много старшеклассников приходят на выставки, особенно современного искусства, либо какие-то громкие события, и меня, конечно же, это радует. Когда я прихожу в музей и вижу такую аудиторию, мне становится очень приятно, что искусство, ну, молодеет в какой-то степени. В тот момент это не был тренд, это не был, знаете, какой-то вот определенный такой модный вектор, и, в общем-то, я даже удивляла в какой-то степени своих друзей, которые спрашивали меня: Таня где-то там была, и я, например, отвечала, была на выставке Тулуза-Лотрека в Третьяковской галерее. Вот была такая, я как раз-таки училась тогда, ну, может быть, в 10-м, в 11-м классе. И мне всегда хотелось где-то мысленно вот быть связанной с искусством. Я не говорю о том, что география была не мое. Вряд ли бы я выигрывала бы эти олимпиады, сходу решала задачки и, в принципе, достаточно успешно бы обучалась на этих подготовительных курсах, если бы у меня не было к этому какого-то стремления. Но я опять-таки сейчас, да, после прошествия какого-то времени, понимаю, для чего это было. Мне нужно было расширять границы, потому что сейчас я прекрасно ориентируюсь, где что находится, и мне это помогает в работе, бесспорно. Вообще лишних знаний, как мне кажется, не бывает. И вот, когда уже шел, знаете, вот этот насыщенный процесс поступления, я поступала в тот момент, когда еще, знаете, не было вот этих папок, которые можно было отправить в приемные комиссии, там даже в онлайн-формате, нет, тогда я помню, что у МГУ были раньше экзамены, я поступала туда, и, в общем-то, я успешно сдавала экзамены, я бы поступила, если бы не вообще абсолютно странное и не похожее на меня ощущение, что я делаю что-то не то, и не запрос случайный, не помню, что это был, Google либо Яндекс, либо Рамблер, это не важно. Факультеты искусствоведения. Вот знаете, мне до конца непонятно, почему именно оно. Видимо, я понимала, что какой дизайнер интерьеров, у меня нет портфолио, да, у меня нет художественной школы или училища за плечами, и, в общем-то, художественный вуз мне не светит с точки зрения именно прикладного мастерства, и, видимо, я понимала, что мне нужна теория, а теория — это кто? Искусствоведение. И вот я понимала, что в МГУ на ИСТФАК я уже не попадаю, потому что я подаю документы на географический факультет. И, по-моему, первый запрос была Российская академия живописи и войнозводчества. Тогда была эра контакта. Мы все сидели ВКонтакте, там можно было искать по вузу. Я нашла девочку, с которой, к слову, мы потом общались. Она уже заканчивала первый курс, я, соответственно, поступала. Я ей написала, ее звали Кристина. Кристина, привет, вот я зеленый абитуриент, вообще не знаю, никакие курсы не посещала. И, в общем-то, она мне рассказала о нескольких лайфхаках. Я собрала, образно говоря, документы и пошла поступать. У меня был козырь, который на тот момент что-то решал, это золотая медаль, и действительно первые два экзамена я сдала на отлично, и это позволило мне поступить без дальнейших экзаменационных вмешательств в мою жизнь. Я сдавала историю, я сдавала собеседование с ректором, ректором нашей академии был Илья Сергеевич Глазунов, царствие ему небесного, за что я ему... которому я, знаете, очень благодарна за особую атмосферу того вуза, в котором я училась. Сейчас не будет никаких рекомендаций по вузам, сразу хочу вам сказать. Если вам это более интересно, вы можете мне написать в директ, в личные сообщения, мы с вами это каким-то образом обсудим, но сегодняшний подкаст не об этом. Сегодняшний подкаст о моей истории, о возможности взглянуть на эту профессию под другим углом. Так вот, все сложилось достаточно легко. И через несколько лет я встречу своего, ну, на тот момент будущего мужа, сейчас нынешнего мужа, который мне неоднократно повторял, что, Тань, знаешь, если все идет легко, к слову, просто наши отношения начались очень легко, и очень быстро все завертелось и превратилось в семью с двумя детьми и даже совместными проектами. Так вот, он говорит, если легко, то это точно твое. И вот, видимо, я это почувствовала, мне действительно удалось вот буквально щелкнуть пальцем и получить вот этот самый результат. Я поступила, и началась немножко другая жизнь, потому что, несмотря на то, что результаты экзаменов у меня были очень высокие, и я не посещала никакие курсы, и, в принципе, могла бы успокоиться, есть же, да, приказ о зачислении, это самое главное, это то, к чему я стремилась, и можно выдохнуть и начать отдыхать, я не отдыхала, я начала посещать все музеи, которые я каким-то образом опустила, я сейчас говорю про Москву и Московскую область, я начала читать большое количество книг, на которые я тоже не тратила время, только потому, что я немножко занималась другим, хотя все мне это было интересно, и вот знаете, отложенное в долгий ящик с мыслями о том, что когда-нибудь я это буду изучать, оно оказалось передо мной, я могла в это погружаться. И дальше началась учеба. Если вы думаете, что она прошла на одном дыхании, так же, как и мое поступление, и что я прекрасно понимала, кем я буду, и потом я нашла себя вот именно такой, какой вы меня сейчас знаете, вы ошибаетесь. Это был нелегкий путь с несколькими кризисами, которые со мной случались, ну, практически ежегодно, особенно острые были, наверное, на первом и, может быть, на третьем либо четвертом курсе, ну, плюс еще потом, когда я брала академический отпуск, потому что я находилась в ожидании своей старшей дочки. На первом курсе все было очень сложно, потому что я пришла, будучи человеком, влюбленным в определенные направления истории искусства, я была влюблена в импрессионизм, и на собеседовании говорила о том, что я очень люблю импрессионизм, лице Ренуара, прежде всего, помните, то самое мое детское впечатление. И я до сих пор помню, что я рассказала о том, что для меня импрессионизм — это история, которая звучит не только с точки зрения мазка, наложенного на холст, то есть это не только визуальное, это еще звуки, которые я слышу, когда смотрю на эту картину, это вкусы, которые я чувствую, когда вижу особенно какие-то импрессионистические натюрморты, и это совершенно другие ощущения восприятия этого художественного мира. К слову, когда речь зашла о любимом русском художнике, я сказала, что это Врубель, и на тот момент это было действительно так, сейчас, по прошествии времени, я понимаю, что я смотрела на него гораздо-гораздо более поверхностно, с визуальной точки зрения. Мне нравился его кристаллообразный мазок, мне нравилась его особая палитра, и если вы сейчас в своей голове прокручиваете мысль о том, что как же вы, Татьяна, назвали Врубеля своим любимым русским художником, а до сих пор не сделали лекцию о нем, то я обещаю, что в этом году она обязательно случится, потому что прошло время, и я действительно воспринимаю его еще на очень тонком каком-то душевном уровне, он очень сложный, и мне просто страшно за него браться. А, кстати говоря, то 17-летней девочке на вступительных экзаменах было не страшно называть его имя, и мне нравится, кстати говоря, вот эта немножко детская смелость и дерзость. И, кстати говоря, я как-то рассказывала о том, что первые две курсовые работы, у нас на первом курсе было две курсовых работы по произведению скульптуры и по произведению живописи, я считаю чуть ли не лучшими в своей жизни, хотя, казалось бы, что я могла знать в конце первого курса. Так вот, я пришла вдохновленная импрессионизмом, с особым каким-то пониманием того, чем мы здесь будем заниматься, а меня в расписании ждали дисциплины, посвященные древнему миру и античности, которые, мягко говоря, меня вообще не привлекали. Древний Египет. Хорошо, я знаю, что там есть пирамиды Хеопса, ну и некоторые другие, как оказалось, пирамиды тоже. Я знаю несколько каких-то культовых памятников, кстати говоря, в той же самой Мурзилке в детстве я запомнила вкладку, посвященную гробнице Тутанхамона, и помню это золото, помню сандали, мебель, которая там была найдена. И, в общем-то, мне было тяжело. Во-первых, новый ритм, новый коллектив, новый статус, потому что теперь я не школьница, а студентка. Я была еще старостой. И все это, наверное, сказалось на каком-то особом эмоциональном фоне, который на тот момент имел место. Не самый радостный, я задавала себе вопрос, на своем ли я месте. Но я продолжала учиться. И делала это успешно, достаточно. Но сейчас я хочу сказать вам об одном из самых важных предметов, который в какой-то степени перевернул мое сознание и повлиял на то, какой я сейчас предстаю перед вами. Как лектор, как человек, который записывает подкасты, как экскурсовод, когда мы изредка проводим музейные занятия, как человек, искренне влюбленный в историю изобразительного искусства и архитектуры. У нас был предмет, это так называемый спец, который назывался «Профессия искусствовед», что-то в этом роде. Как, примерно так же, как называется наш сегодняшний подкаст. Его вел Михаил Сергеевич Лебедянский, который, к сожалению, в 2019 году покинул этот мир, но я всегда буду вспоминать его добрым словом за то, что вообще был такой предмет, и за то, что он его вел, он давал нам почву для размышлений, и этот предмет, он просто необходим был на самом деле первокурснику, зеленому очень часто. У нас было несколько девушек, которые пришли после среднего художественного образования, после училищ, и они поняли, что, скажем так, заниматься искусством, да, напрямую, это немножко не их история, они хотят уйти в теорию, и у них, знаете, был какой-то опыт. А когда ты после школы, вот, кстати говоря, до этого момента хочу обратить особое внимание и забежать каким-то образом вперед, потому что дальше я буду давать советы, в том числе, возможно, абитуриентам, которые нас слушают. Понимаете, достаточно сложно решить, кем ты хочешь стать в 15 либо в 16 лет. То есть тогда, когда ты вот стоишь на пороге окончания школы, и когда нужно посещать какие-то подготовительные курсы, готовить портфолио, писать какие-то статьи, если ты, например, поступаешь на журфак, и так далее, и тому подобное. На Западе есть традиция, которая называется gap year. Это год, который ты можешь взять и использовать его так, как хочется твоей душе, путешествовать, изучать языки и сделать границу между школой и между твоими последующими стадиями, да, ступенями обучения. К нам она только-только в отдельных случаях начинает приходить, она у нас не развита, потому что, ответив на вопрос, ну, куда ты поступил, я взял год передышки, вы, скорее всего, услышите, что не поступил, провалился. И, в общем-то, это будет неким синонимом поражения. Это не так. Если вам сейчас 15, 16, 17 лет, либо вы родитель человека, который только-только вступает, да, на свой самостоятельный путь, я хочу сказать следующее. Возможно, вы сейчас сделаете неправильный выбор. Возможно, вы потом измените свою специальность. И в этом нет ничего страшного. На Западе к этому относятся совершенно спокойно. И пойти учиться на врача в возрасте 30 лет – это вполне себе нормальная история. У нас это не так. Но она к нам попадает. И я думаю, что через 2 либо 3 года все в этом плане будет гораздо более демократичнее. Не нужно бояться ошибаться. Не нужно бояться пробовать и в какой-то момент понять, что это не ваше. Я за то, чтобы человек нашел себя. И если ему перекрыть воздух в самом начале его пути, то из этого ничего хорошего не выйдет. Хотя на месте родителей я прекрасно понимаю, что часто они хотят, чтобы у детей было лучшее будущее. Они хотят, чтобы это была высокооплачиваемая работа, они все специальности этим могут похвастаться. И я это прекрасно понимаю. И я понимаю, что вы хотите как лучше. Мои родители тоже хотели как лучше. И не то, что они мне что-то запрещали, но они были слегка шокированы, когда я сообщила о том, что я забрала документы из МГУ. И теперь я студентка Российской академии живописи и военноязычества. На самом деле сейчас они мной гордятся, наверное, особенно папа, который, кстати говоря, возможно, даже слушает этот подкаст, поэтому я передаю большой привет. И я прекрасно понимаю вас, родители, особенно сейчас, когда я сама родитель, когда у меня двое детей, которые однажды тоже будут совершать свой осознанный выбор, на который я, возможно, не смогу повлиять. Ну, в случае со старшей дочкой, так я точно ни на что, наверное, там не смогу повлиять. Но я, как родитель, сейчас могу, наверное, подарить уверенность в том, что я буду на их стороне, это во-первых, а во-вторых, поддержать какие-то хобби и начинания, которые им дарят искреннее удовольствие. У меня, например, рисующая дочка, и буквально вчера, выезжая на прогулку, мы с ней обсуждали кружки на следующий год. Мы вычеркнули музыкальную школу из наших приоритетов, но мы поняли, что это человек рисующий, к слову, когда мы ехали в машине, и пока я читала свою лекцию на эту тему, Майя рисовала. У нее даже в машине лежит пенал с цветными карандашами, тетрадкой. Я понимаю, что это то, что ей доставляет удовольствие. Но также я поддержу ее желание попробовать что-то, может быть, в этом что-то как раз-таки окажется она. Так вот, возвращаясь к вот этому спецкурсу, да, профессии искусствовед. О чем он был? В общем-то, Михаил Сергеевич рассказывал нам о том, чем вообще занимается искусствовед, задавал нам вопросы и просил давать развернутые ответы. Почему да, почему нет? Например, почему вы не хотите в своем профессиональном будущем заниматься этим и этим и этим? Помню, как я рассказывала о том, что я никогда не стану художественным критиком, потому что я считаю, что это бесполезное занятие, и я вряд ли поменяю на вкус человека, если он любит, допустим, Казимира Малевича, его творчество, то даже прочитав мою критическую заметку, которая говорит о том, что это все пыль и ничего, скажем так, глубокого в этом творчестве нет. Я так не считаю, если что. Я привожу пример на одном из самых таких популярных, да, мастеров, кто не знает «Черного квадрата» и кто не спорит о «Черном квадрате» в наши дни. Все равно человек останется при своем мнении. Он любит Малевича, и ему абсолютно все равно, что Татьяна Быковская написала в своей критической заметке. Но при этом я не рассматривала себя как педагога, как преподавателя, как лектора. Я видела себя скорее научным сотрудником, ну и, в общем-то, не вышло. Все получилось совершенно по-другому. Так вот, чем занимается искусствовед? Это очень разнообразная история, это своеобразный калейдоскоп, где, в принципе, можно найти свою нишу, если трезво оценивать свои, скажем так, сильные стороны и свои слабые стороны. Понятное дело, что всегда можно нивелировать, всегда можно в чем-то преуспеть, пройдя какой-то спецкурс, либо попробовав уделить повышенное внимание вот этим самым слабым сторонам. Но все-таки я считаю, что ориентироваться на свои преимущества – это одна из таких ключевых историй успеха. Что касается искусствоведа, он может работать в совершенно разных плоскостях. Искусствовед может быть научным сотрудником музея, искусствовед может быть автором книг по истории изобразительного искусства и архитектуры. Искусствовед может вести специализированную программу на телевидении либо на радио. Искусствовед может преподавать. Искусствовед может вести блог и записывать подкасты, но здесь сразу хочу сказать. По моим ощущениям, большинство людей, которые мне пишут о своем желании стать искусствоведом, оно обусловлено тем, что им нравится то, что в частности делаю я, и им кажется, что блогинг — это та самая история, где они себя как искусствоведа найдут. Сейчас будет небольшое лирическое отступление. Я веду свой блог уже 7 лет, в мае этого года ему исполнилось. Он стал первоклассником практически. И когда я начинала, еще не было инстаграм-аккаунтов у Пушкинского музея, ну, у русских музеев не было инстаграмов, вообще инстаграмов по истории изобразительного искусства не было. И 7 лет назад я начала писать об истории изобразительного искусства и архитектуры. То есть я начала, на самом деле, еще раньше. То есть я 9 лет, получается, веду Инстаграм, но я размещала там яблочный пирог, фотографию какой-то березовой рощи, тюльпан красивый, либо морской закат. И, в общем-то, я даже не думала о том, что я буду об этом писать. Он тогда только-только начинал свое существование. Какая там реклама, какие коллаборации, о чем вы говорите, масок, сторис, прямых эфиров, ничего подобного не было. И это история, относительно недавно появившаяся. И если вы хотите вести блог по истории искусства, то поверьте мне, вам не нужен диплом искусствоведа, потому что некоторые авторы делают акцент как раз-таки на том, что они рассказывают об искусстве, не имея профессионального образования. То есть, образно говоря, искусство глазами обывателя. В этом тоже есть определенный плюс, потому что некоторые психологически, скажем так, с психологической точки зрения, боятся подступаться к профессионалу, потому что будет казаться, что он сыпет сложными терминами, и вообще он такой весь возвышенный, а я простой обыватель, и мне с ним будет сложно общаться, поэтому им нравится формат, когда об искусстве говорит такой же человек, рассказывает об искусстве тем языком, к которому он привык в своей обычной жизни. Поэтому один из самых главных вопросов, который я задаю тем, кто пишет мне в директ о своем желании стать искусствоведом, зачем вам это нужно? Это вообще хороший вопрос, который можно применять ко всему, что происходит в нашей жизни. Другое дело, что мы очень часто не честны сами собой, а вот сесть и без каких-то дополнительных моментов вроде музыкального сопровождения, включенного телевизора, кричащих детей, требующего что-то от нас мужа, либо мамы, либо папы, поговорить с собой, открыв, например, тетрадку, взяв в руки карандаш и расписав это, да, таким образом, это большая редкость. Но я здесь за то, чтобы вы честно ответили себе на вопрос, зачем вам это нужно, зачем вам нужен именно диплом искусствоведа. Зачем вам нужно еще не меньше, наверное, 2 лет учиться, если мы говорим о втором образовании, либо 4 лет, я говорю о бакалавриате, если вы, да, начинаете с нуля, посвящать этому жизнь. Плюс это дополнительные финансовые вливания, плюс это дополнительные временные траты, что очень-очень ценно, потому что, как вы понимаете, ресурс — это один из самых ценных ресурсов нашего времени. Поговорите с собой честно. Возможно, вам откроется то, что вы скрывали от себя, и, возможно, вы получите готовый план к тому, как покорять этот мир. Если ваш ответ будет «хочу вести колонку об истории искусства и архитектуры, хочу писать в Инстаграме», то попробуйте это делать. Попробуйте писать. Попробуйте рассказывать об этом друзьям. Попробуйте сделать что-то вроде книжных клубов, которые сейчас очень популярны и востребованы, но сделать, скажем так, тему месяца, где вы обсуждаете какую-то выставку либо какого-то художника. И, возможно, таким образом вы найдете себя. Но не всегда для этого надо полностью перекраивать свою жизнь. Что касается тех, кто задает мне вопрос, что мне делать, я хочу стать искусствоведом, кто только выбирает, да, свой путь, и кто только собирается, например, поступать, либо уже отучился 1 либо 2 курса и собирается бросать, чтобы, да, идти изучать изобразительное искусство дальше, я хочу сказать следующее. Очень часто наша профессия несколько романтизирована, потому что находиться в окружении картин с красивыми старинными альбомами по истории искусства, это очень-очень здорово. Глотать эту книжную пыль и чувствовать себя причастным к чему-то великому. В какой-то степени так оно и есть. Но вам нужно оценить ваши перспективы, особенно если вы собираетесь жить и работать в Российской Федерации. У нас финансирование определенных сфер, как вы понимаете, недостаточно велико. И назвать зарплаты музейных сотрудников достойными для того, чтобы вести свою жизнь в Москве, в Петербурге, да и вообще в любом другом городе, потому что в регионах зарплаты обычно еще меньше. В общем-то, это печальная история. И нужно понимать, что этот момент тоже имеет место. У нас в культуре не принято разговаривать о деньгах. Это закрытая тема, некоторая табу существует, но о них нужно говорить, чтобы потом вы не разочаровались и не задали себе вопрос, зачем я потратил 5-7 лет своей жизни, и в итоге я имею то, что имею. Потому что здесь духовная потребность, внутреннее желание творить, развивать и так далее и тому подобное, оно очень часто гораздо-гораздо больше, чем возможности, которые ты в итоге можешь получить. То есть момент чистого энтузиазма здесь имеет место. Поэтому обязательно обратите на это внимание. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я вас отговариваю. Ни в коем случае. Я просто хочу, чтобы вы трезво оценивали сложившуюся ситуацию на арт-рынке, в музейной жизни и вообще в сфере, да, культуры и искусства. И чтобы вы все-таки строили планы на ближайшее будущее. Пусть это не 20-30 лет перспективы вашей жизни, но пусть это будет хотя бы десятилетие. И здесь вам нужно иметь запасные варианты, если вы все-таки решили идти учиться, получать профессиональное образование и становиться дипломированным искусствоведом. Когда это необходимо? Это необходимо тогда, когда вы собираетесь заниматься научной деятельностью, но имейте в виду, что после 4 лет бакалавриата, 2 лет магистратуры вам еще нужно поступать в аспирантуру, которая займет у вас еще 3 года. Аспирантура также необходима для того, чтобы вы преподавали, например, в том вузе, в котором вы учитесь, либо где-то в художественном вузе вы преподавали историю изобразительного искусства. Конечно же, высшее образование необходимо для музейного сотрудника, который собирается, ну, опять-таки, заниматься скорее научной деятельностью. Если за вашими плечами образование журналиста, то, поверьте мне, у вас уже есть огромный инструментарий, который позволит вам писать об искусстве. И дополнительно делать что-то для этого не нужно. Теперь про сильные и слабые стороны, которые я упомянула. Часто получаю комплименты в свой адрес, за что я, конечно же, очень и очень благодарна по поводу того, что я будто бы рождена, чтобы читать лекции. На самом деле, это моя маленькая победа в том смысле, что я нашла свою сильную сторону, и я, в общем-то, ее эксплуатирую вдоль и поперек. Я такой, знаете, актер разговорного жанра. Такая артистичная жилка во мне действительно есть, и об этом мне неоднократно говорили родители, и, в общем-то, в школе я играла во всех этих театральных постановках и так далее и тому подобное. Я эмоциональна, я неустанна в своем желании донести свою мысль. Мне нравится беседовать, мне нравится наблюдать за реакцией, мне нравится взаимодействовать с залом. Поэтому, да, я себя нашла здесь, хотя никогда не думала, что я буду этим заниматься. Помните, я вам говорила, что на спецкурсе профессии искусствовед, я ни разу не упомянула, что я вижу себя лектором. И здесь нужно понимать, какой вы человек. Если вы понимаете, что вам некомфортно находиться в окружении такого большого количества слушателей, то я считаю, что не нужно себя морально насиловать, перестраивать, перемалывать, переламывать и посещать всевозможные курсы ораторского искусства, бороться с заиканием либо какими-то другими проблемами, которые очень часто имеют место. Потому что главное — душевное спокойствие. Зритель очень тонко реагирует на то, какой вы перед ним. Если это естественно, если это идет изнутри, то, понятное дело, это будет чувствоваться на абсолютно другом уровне. А неуверенность и страх, они всегда очень здорово читаются. Поэтому можно начать с каких-то камерных пространств, как я уже сказала, с друзьями, с какими-то родственниками, со знакомыми. Либо попробовать себя в чем-то еще. Кто-то потрясающе и блестяще пишет. И поверьте мне, слово может дать очень и очень много. Я сама люблю писать. И очень часто мне в комментариях в Инстаграме пишут о том, что я очень здорово подбираю эпитеты, которые, к слову, я обожаю, которые помогают создать портрет эпохи, творческого почерка художника, какого-то отдельного шедевра. Потому что я искренне верю в то, что слово может окрасить ваше впечатление в определенные оттенки палитры, придать именно звучание и некий объем. И у некоторых есть дар это делать, дар доносить сложную мысль достаточно просто, делая ее доступной для восприятия и для понимания. Кто-то здорово редактирует. И редактура научных текстов по истории изобразительного искусства и архитектуры. Это отдельное искусство, которое очень-очень важно. Я сейчас говорю с позиции человека, который читает книги по истории искусства в огромном объеме и который в 90% случаев недоволен, потому что не хватает вот этого, знаете, острого редакторского пера, которое подчеркнет, зачеркнет, заменит, объяснит автору, что тоже очень-очень важно. И это тоже имеет место. Кто-то придумывает какие-то визуальные проекты и может о сложном рассказать через призму дизайна, через призму картинки, создать какую-то шпаргалку, либо сделать какую-то, знаете, инфографику, которая объяснит. Это сейчас тоже востребовано и актуально. Возможностей очень и очень много. Вам просто нужно понять, какой вы, что вы умеете и чему вы готовы учиться. Искренне готовы учиться, а не просто покупать многочисленные курсы, не проходя и половину из них, просто для того, чтобы оправдаться перед собой и потому что того требует наш мир, знаете, который частенько давит и говорит, что ты должен, должен, должен. Вы должны быть честны с собой, это единственное, что вы должны, поэтому сядьте и подумайте. Каждому из нас нужно время. И знаете, когда общество давит и говорит, что ты должен принять решение и решиться стать искусствоведом, либо не стать искусствоведом прямо сейчас, это не совсем правильная стратегия. Я сама человек достаточно стремительный и импульсивный, но я прошла путь, на котором были сложности, и я могу сейчас сделать так, чтобы вы не допускали тех же ошибок, поэтому я прошу вас относиться к своему внутреннему «я» внимательно, с любовью, с нежностью, с заботой. И заниматься тем, что приносит вам искреннее удовольствие. Мы часто любим в нашем проекте говорить о том, что все, что сделано с любовью, то сделано хорошо. Об этом однажды сказал Винсент Ван Гог. И это фраза, которая, как мне кажется, должна в какой-то степени стать вашей путеводной звездой. На том же самом спецкурсе «Профессия искусствовед» Михаил Сергеевич сказал нам очень важную фразу. О том, что если вы думаете, что вам должны наполнить головы максимальным количеством информации, то вы ошибаетесь. Мы даем вам инструменты к познанию истории искусства. Мы даем вам определенные навыки, которые нужно продолжать развивать. И ваша голова — это некий сосуд, кувшин, который вы будете наполнять на протяжении всей своей жизни. Мы даем вам около 30% того, что в нем должно быть. Но до 100% вы не дойдете никогда, потому что вот этой финальной точки, скажем так, нет. И вы знаете, несмотря на то, что мне тогда было 18 лет, несмотря на то, что мы часто относимся к таким фразам и словам несерьезно, она почему-то засела в моей голове. И в минуты, когда мне было лениво, в субботний день, который, к слову, в нашем расписании был обязательным библиотечным днем. Единственное, что это не очень тщательно проверялось, и, скажем так, нам доверяли, и, в общем-то, надеялись, что мы примем правильное решение, идти или не идти в библиотеку, когда, в общем-то, не было желания одеваться, собираться и тратить, казалось бы, выходной день на учебу, я делала это, прокручивая в голове фразу, потому что я спрашивала себя, кто, если не я? Кто, если не я, сейчас пойдет и найдет дополнительный материал для своей курсовой работы? Кто, если не я, пойдет и посетит выставку? Кто, если не я, поедет куда-то на каникулах и увидит это своими собственными глазами? Один из самых главных инструментов искусствоведа – это насмотренность. Поэтому, вне зависимости от того, есть ли у вас диплом с, как вы понимаете, вписанным заветным словом, искусствовед, либо нет, насмотренность — это тот инструмент, который всегда нужно иметь в своей артиллерии. Это момент, который очень здорово поможет вам в познании мира истории изобразительного искусства и архитектуры. Поэтому смотрите, когда есть возможность. Ходите по выставкам, ходите в музеи, обсуждайте со своими друзьями. Некоторые говорят мне о том, что друзья не разделяют наши увлечения, и иногда даже близкие люди не разделяют наше увлечение искусством. И нам не очень удобно таким образом общаться с ними, прорабатывая те темы, которые, в общем-то, им не близки. Но я хочу сказать, что это впечатляет вас, это затрагивает вас, нравится именно вам. Я думаю, что та любовь, которую вы вкладываете, когда рассказываете о том предмете, который вас искренне интересует, он всегда найдет некое отражение, найдет самую положительную реакцию в человеке, который, возможно, далек от этой темы и говорил, что она ему неинтересна. Я это даже, наверное, говорю вам с позиции человека, у которого не очень увлечен, мягко говоря, не очень увлечен искусством супруг, но всегда он подчеркивает момент, что единственное, что ему интересно, когда я рассказываю об искусстве. Помните? То, что делается с любовью, делается хорошо. Поэтому я думаю, что все это смогут оценить. Поэтому продолжайте наполнять свой кувшин, продолжайте наполнять свой сосуд. И вы знаете, это история, которая работает везде, вне зависимости от вашей специальности. Поэтому если вы абитуриент и, возможно, слушаете подкаст, готовясь к поступлению в вузу, и вы поступаете не на факультет искусствоведения, то я вам искренне рекомендую этим правилом пользоваться. Поверьте, это нужно только вам. И каждый лишний час, который будет потрачен на дело, которым вы по-настоящему горите, которое вам интересно, он никуда не денется. Он останется вот в этой важной копилке и, в общем-то, обязательно вам поможет. По поводу того, что, кстати говоря, может пригодиться человеку, который изучает историю изобразительного искусства, архитектуру, либо как любитель, либо как будущий профессионал, что я могу сказать? Ну, во-первых, насмотренность, которую я уже упомянула. Во-вторых, иностранные языки. Как-то мы общались с моей коллегой по цеху, и она сказала о том, что языки — это достаточно мертвый инструмент, который, в принципе, не нужен, потому что всегда можно нанять помощника, чтобы он перевел какую-то статью, ну, либо что-то вроде Google Translate, который тоже сделает это за вас. Я с этим мнением категорически не согласна. Во-первых, языки — это, на мой взгляд, ключи, как бы не банально это звучало, это ключи к дверям, которые мы можем открывать, тем самым расширяя свои границы. Я сейчас не только про географические границы, я вообще про границы понимания этого мира. Во-первых, это возможность прикоснуться к культуре. Во-вторых, это возможность читать те книги, которые, возможно, никогда не будут переведены на русский язык, и тем самым у вас будет сильное преимущество перед вашими коллегами по цеху, потому что вы прочитаете какой-то материал, который вы потом сможете перевести, да, на язык лекции, на язык какой-то статьи, на язык какого-то интересного материала, который вы подготовите, и это, правда, очень важно и очень нужно. Я считаю, что иностранные языки — это вообще отличная инвестиция в себя, в свои знания, в вашу будущую профессиональную и личную жизнь тоже, потому что это друзья, это возможность свободно общаться и себя прекрасно чувствовать. Понятное дело, что все языки выучить невозможно, но если вас интересует, например, культура, искусство определенного региона, то, конечно же, нужно на это обратить внимание и заняться тем языком, который вам в дальнейшем пригодится, либо тот, который вам просто нравится. Этот момент тоже важен, потому что если язык нравится и приносит удовольствие, и вам его просто приятно слышать, то говорить на нем будет еще приятнее, и это тоже даст, ну, дополнительные, скажем так, звездочки в нелегком пути его познания, поэтому этот совет, наверное, тоже работает. Читайте, слушайте, слушайте лекции, слушайте подкасты, я сейчас говорю не только про то, что делает проект Top Creator School, сравнивайте, анализируйте, ищите тех лекторов, которые вам близки, обязательно наблюдайте за тем, что делают музеи, потому что сейчас они открыты к своим посетителям, наверное, максимально, они демонстрируют кухню, что происходит в музеях тогда, когда нас нет в музеях, они рассказывают о том, как устроен этот сложный организм, они показывают, как готовятся выставки, делятся какими-то лайфхаками по тому, как изучать историю искусства, проводят интервью с крупнейшими представителями этого мира. Поверьте мне, сейчас мы находимся в том отрезке времени, когда перед вами, во-первых, раскрыто максимальное количество дверей, а во-вторых, перед вами лежат просто тонны всевозможной информации, и бесплатной, и стоящей достаточно небольших денег для того качества, которое оно предоставляет. Поэтому ваша задача — найти что-то, что вам действительно нужно, и не пожалеть времени для того, чтобы узнать, увидеть, прочитать, почувствовать и найти себя. И поверьте мне, найти себя в истории искусства можно, даже не имея диплом со специальным образованием. Я знаю нескольких потрясающих авторов, которые не являлись профессиональными искусствоведами. при этом делали очень многое для того, чтобы мы продолжали изучать этот мир по их книгам. А еще я знаю нескольких профессионалов, которые скорее отворачивают нас от мира искусства, потому что, возможно, это даже не их история, но они получили этот диплом, они работают. Так что все в этом мире гораздо-гораздо сложнее, но в то же время достаточно легко. Легко, если вы прислушиваетесь к себе, если вы открыты для того, чтобы познать себя, и если вы готовы трудиться, работать, анализировать, сопоставлять, узнавать, и самое главное — любить этот мир. Потому что без искренней любви к миру искусства еще не была написана ни одна даже самая маленькая заметка. Так что я вам желаю искренней любви к тому делу, которым вы занимаетесь. И это не обязательно история искусств. Помните о том, что все, что делается с любовью, делается хорошо. И на этой положительной ноте я завершаю наш разговор, наш новый выпуск подкаста. И напоминаю вам о том, что Top Creator School — это не только подкасты. Возможно, вы как-то случайно на них наткнулись и не знаете о других сторонах нашей деятельности. У нас есть потрясающий архив, в котором хранятся более 100 лекций на самые разные темы. И по истории живописи, скульптуры, графики, архитектуры, театра, музыки, литературы. Я думаю, что вы обязательно найдете что-то, что понравится и заинтересует именно вас, а также ваших друзей и других близких вам людей. Для тех, кто слушал наш сегодняшний подкаст, действует специальная скидка 20% по кодовому слову «подкаст» на первую покупку в архиве Top Creator School. Архив вы очень легко найдете на сайте school.topcreator.org либо по ссылке в шапке профиля инстаграм-аккаунта Top Creator School. Переходите, вводите кодовое слово «подкаст» в корзине в специальной строке, нажимаете галочку справа, чтобы активизировать скидку, и наслаждайтесь лекциями, снятыми в HD-качестве и предоставляемыми с постоянным доступом, без ограничения по времени. Поэтому вы сможете пересматривать эти занятия столько, сколько вам захочется. Нам будет приятно, если вы таким образом поддержите наш проект и, конечно же, узнаете, откроете что-то новое и просто приятно проведете время. Несмотря на то, что наш проект очень маленький, он амбициозный и всегда открытый к сотрудничеству. Поэтому, если вы хотите, чтобы в новом выпуске подкаста мы рассказали о вашем проекте, тесно связанном с тем, о чем говорим мы, это может быть книжный бизнес, издательство, интересный образовательный проект, либо контент, мы будем рады помочь вашему проекту в том, чтобы о нем узнала как можно больше аудитория. Поэтому, если вы заинтересовались, пишите в директ инстаграм-аккаунта Top Creator School, либо лично мне в аккаунт Artpology, и мы обязательно придумаем что-то интересное. Спасибо вам большое за ваши отзывы, спасибо вам за ваши звездочки и просто спасибо за то, что вы есть в нашей жизни. Нам очень приятно рассказывать вам самые интересные истории из истории изобразительного искусства и архитектуры, да и просто о жизни людей, искренне влюбленных в то, что они делают. До новых встреч, дорогие друзья!